Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
На чем в прошлый раз тормознулись?
Тогда мы поговорили о прелюдии к русско-японской войне. То есть, как, собственно, наши страны пришли к моменту объявления войны. Ну, а сейчас, наверное, имеет смысл поговорить о том, чем воевали. То есть, вооруженные силы, вооружение и так далее. То есть, казалось бы, вот смотришь на глобус, да? Ну, у нас очень любят делать историю по глобусу. И там огромная Российская империя и крошечная Япония. Ну, собственно говоря, она реально крошечная. Она и по населению была сильно меньше, чем Российская империя, хотя и не так, как это вот смотрится на карте. То есть, Российская империя имела 170 миллионов жителей в тот момент. Японская империя имела 42 миллиона жителей, насколько я помню.
Я где-то в середине 80-х, помню, как-то забрался в атлас, такие советские добротные атласы были, и с удивлением увидел, что русских 117 миллионов, и японцев 117 миллионов. Эту Японию там возле России-то и не видно. А вот нас одинаково примерно сейчас.
Сейчас, да. Угу. Ну, жителей России, ну, россиян больше, чем японцев, а вот русских меньше, пожалуй, даже уже. То есть, японцев сейчас больше 120 миллионов.
Ну, даже 40, то все равно хорошо.
Да.
То есть, это приличная держава, да?
Вполне. Которая в это время достаточно бурно развивалась. То есть, после революции Мэйдзи там Япония реально прирастала каждый год очень залитно. То есть, как, собственно говоря, как Советский Союз при Сталине, где-то так. Такие же темпы развития были. Совершенно бешено. Но, правда, у японцев был совсем низкий старт, то есть, из глубокого феодализма решительно в капитализм. Они к этому времени уже выиграли Японо-Китайскую войну, получили колоссальную контрибуцию, получили трофейные корабли и, собственно говоря, получили международное признание как почти что белые люди, то есть, которые имеют право владеть колониями, а не быть колонией.
Так.
То есть, пробились в ряд ведущих мировых держав. Ну, конечно, силы, если вот в целом брать России и Японии, они были слабо сопоставимы. Все-таки Россия была сильно больше, имела большую по объему экономику и имела вот, более чем четырехкратное превосходство населения. То есть, преимущество определенное было. Но война у нас была не между Россией и Японией. Допустим, что вот Япония пытается захватить Россию, или Россия пытается захватить Японию. Война колониальная. Угу. То есть, кто будет грабить китайцев? И вот здесь Япония находится рядом, Россия находится в целом далеко. То есть, основные ресурсы Российской империи, они находятся на запад от Урала. А тут еще на восток от Урала, черт знает сколько пилить до этого Китая, до Маньчжурии. Так вот, что из себя представляла русская армия?
Она была в этом... Извини, я тебя перебью. А в те времена там БАМ уже проложили, нет?
Нет, проложили Транссиб.
Железная дорога
была. Да, но это была одноколейка. Ага. То есть, на легком балласте, с легкими рельсами. То есть, ограниченная грузоподъемность поездов, ограниченная скорость, не больше 30 верст в час. И вот, собственно говоря, к началу русско-японской войны Транссиб имел пропускную способность 6 пар поездов в сутки.
Небогато.
Ну, и поезда тогда по грузоподъемности гораздо меньше, чем сейчас. То есть, эшелоны покороче, паровозики послабее.
Ну, и, соответственно, если на кораблях, то это из Балтики или там из Черного моря, либо через...
Через Три океана.
Либо вокруг Африки, там черти куда, да?
Да.
Далеко.
Поэтому, получается, что театр в значительной мере был изолирован. Правда, там были как и русское население определенное было, и были казачьи войска, как раз вот вдоль границы с Китаем размещены. То есть, определенные там людские ресурсы были. Но с японскими 40 миллионами их, конечно, не сравнить. И вот, в принципе, весь театр военных действий у нас висел либо на море и одноколейной железной дороге, либо просто на одноколейке, если японцы господствуют на море. Но это именно расклад с точки зрения логистики. А теперь, что из себя представляли вооруженные силы? Российская империя имела самую большую в это время армию мирного времени. То есть, собственно говоря, армия была порядка 1 100 000 человек. А все вооруженные силы – примерно 1 350 000 человек. А для сравнения, японская армия насчитывала в мирное время 160 000 человек.
Несопоставимо. Так.
Да. Система, ну, организации вооруженных сил была довольно близка. То есть у нас была всеобщая воинская, ну, всесловная воинская повинность. Не всеобщая, но всеобщая у нас экономики немножко не хватало. При этом 4 года служили срочную службу, потом находились в резерве, потом перечислялись в ополчение. Так вот, те, кто не призывался на военную службу, они сразу зачислялись в ратники ополчения. То есть, это вот как, по идее, должна была строиться служба. Обученных резервов к началу русско-японской войны у нас было порядка 2 миллионов человек. Вот, к армии, которая есть. У японцев вот армия мирного времени 160 тысяч человек. По отчету Куропаткина, который внимательно изучал Японию, и считался одним из, кстати, наиболее гениальных стратегов в то время, ну, до русско-японской войны, до начала. Так вот, он оценивал мобилизационные возможности японской армии с учетом и резервистов, и территориальных войск, как 375 тысяч человек. Картина, на самом деле, была несколько иная. То есть, японцы взяли себе прусскую систему, то есть, у них 3 года срочной службы, 4 года 4 месяца в запасе, и дальше перечислялись в резерв. А у них тоже была всесловная воинская повинность, потому что они тоже всеобщую не тянули. И они сумели мобилизовать в начале войны 600 тысяч человек.
Неплохо.
У них было 12 дивизионов, ну, страна разделена на 12 дивизионных округов. И, собственно говоря, они создавали армию из 13 дивизий. То есть 12 пехотных дивизий, 1 гвардейская, столичная. И каждой дивизии из резервистов создавалась резервная бригада. То есть, вот 13 дивизий, 13 бригад, не считая кавалерийских частей. Это основные части. Дальше вот то, что у них находилось в резерве в ополчении, из них набирались уже дополнительные части для территориальных войск и науки резервных дивизий. То есть, японцы сумели, скажем так, поставить под ружье больше, чем у них планировалось по... вот, штатной схемы мобилизации. И вот здесь получается какая картина? Что у нас 1 350 000, у японцев 160 тысяч, да? Но у нас на Дальнем Востоке 98 тысяч человек. Это в войсках. И 24 тысячи – пограничные стражи. Ну, тоже, в принципе, в боях иногда участвовали, но они подчинялись Министерству финансов. Так вот, у японцев получается явное превосходство. Все остальное у нас – это то, что по железной дороге доставим, и то, что сможем снабжать по ней. Подготовлена японская армия была хорошо, то есть до 1601 года, даже нет, до 1602 года ее готовили немецкие специалисты, с 1602 года ее готовили английские специалисты, с учетом опыта англобурской войны. Наша армия готовилась, собственно говоря, по своим наработкам, и, в принципе, они к этому времени немножко устарели. То есть, например, у японцев осваивалась такая вещь, как окапывание на поле боя. У нас это в серьезные дисциплины не входило. Отрабатывались действия в рассыпном строю. То есть, например, если у японцев полк трехбатальонный наступает, то у него 6 рот развертываются в цепи стрелковые, 2 роты во взводных колоннах, так сказать, обеспечивают поддержку, и 1 батальон в резерве. У нас, если развертывается полк, то у нас там была достаточно дурацкая двоичная система, вернее, четвертичная система. Это, ну, у нас, короче, в дивизии 4 полка, в полку 4 батальона, в батальоне 4 роты. То есть, полк у нас насчитывает 16 рот. Так вот, из них в стрелковой цепи развертывалось 2 роты. Еще 2 роты во взводных поддержках, то есть 4 роты – это первая линия. 4 роты – это у нас вторая линия в ротных колоннах, то есть фактически резерв тех вот развернутых частей. И 2 батальона в резерве.
Это по причине отсутствия опыта войны или тогда как?
Перестраховались, то есть слишком переоценивали роль резервов. И из-за этого недооценили роль тех войск, которые непосредственно ведут бой. Во время войны эту практику стали пересматривать, то есть стали из полка, допустим, в резерв вводить не 2 батальона, а только 1, а 3 батальона развертывать в боевые порядки. Ну, потому что иначе воевать вообще не получалось толком. То есть, какие бы силы ни были, все равно воюет мало. У нас была гораздо лучше по качеству кавалерия и гораздо больше по численности, чем у японцев. То есть лучше конский состав, лучше выездка. Но кавалерия в эту войну особо не зажгла. Японская кавалерия была более малочисленная, но это была, по сути, ездящая пехота. То есть в лихих кавалерийских атаках она замечена не была. Она в любом боевом столкновении сразу же спешивалась, залегала и отстреливалась из своих винтовок.
Лошади тоже залегали?
Отгонялись в тыл. А так, если бы конная рубка была, конечно, наша кавалерия была бы гораздо сильнее. Но конных рубок в этой войне не было.
Угу.
Так вот, то есть у японцев основная ставка делалась на пехоту. Из преимуществ нашей пехоты перед японским, явно преимущество, что было. У нас была высокая культура марша. То есть, строевую подготовку по армии ты помнишь, да? Умение маршировать в ногу. Вот бодро довольно идет, допустим, рота куда-нибудь, да? У японцев на это времени не выделялось. Войска поэтому на марше шли просто, ну, практически толпой. То есть, длинная растянутая колонна, без строя, ни в ногу, ничего. Из-за этого у них получилось примерно в полтора-два раза ниже маршевая скорость дивизии, чем у нас.
Какая прелесть.
Это, кстати, сказывалось на скорости японских маневров во время войны.
Да. Известная шутка про «если вы такие умные, что ж вы строем не ходите», она, в общем-то, не шутка.
Ну так. Да. То есть, японцы вот строем не ходили. Кстати, по опыту русско-японской войны они смиссионировались очень серьезно. И уже к войне с Китаем следующей они в этом плане серьезно свои войска поднатаскали. Те стали перемещаться намного бодрее. На тему вооружения этой самой пехоты. У нас основным вооружением пехотным была винтовка Мосина. Магазинная винтовка 1891 года. В дальнейшем она совершенствовалась. То есть, в принципе, к началу русско-японской войны у нас было несколько модификаций на вооружение, но все они назывались абсолютно одинаково. И вот эта винтовка, у нас часто пишут, что она была лучшая в мире. Обычно забывают добавить. Она лучшая в мире была на год своего создания, в 1891 году. Не, она реально была лучшая в мире. То есть, в это время магазинная винтовка «Либель», например, которая была самая распространенная, она, ну как, по большинству параметров нашей винтовки Мосина уступала. Там винтовка «Гра» и другие, они похуже были.
Угу.
Та же самая японская винтовка «Мурата» старая, она тоже была хуже. Но в дальнейшем создавались более новые винтовки.
«Арисака».
«Арисака» была новее. Она создавалась с оглядкой на немецкую винтовку «Маузер» 98 года. В принципе, в чем были различия между Мосинкой и Арисакой? Мосинка у нас трехлинейка, то есть калибр 7,62 мм. Японская винтовка 6,5 мм, то есть калибр меньше. Арисака немножко легче Мосинки. Имеет большую начальную скорость. Лучшую баллистику на близких и средних дистанциях. Ну, вот за счет большей начальной скорости. На больших дистанциях Мосинка бьет уже несколько лучше за счет, ну, банально более тяжелой пули. Имеет лучшее воздействие на организм противника, более мощное. Опять же, за счет более тяжелой пули. Имеет несколько большую отдачу, ну, за счет большего калибра. Винтовка Арисака имеет специальный щиток, например, на затворе, который закрывает механизм от пыли и грязи. У Мосинки таких прелестей нет, но зато механизм сделан настолько, вот, скажем так, разумно с точки зрения использования в бою, что надежность все равно высокая.
Угу.
То есть загрязнения винтовка Мосина боялась очень мало. Но из-за того, что винтовка наша все-таки более старая, то есть несколько архаичных недостатков. То есть менее удобная ложа приклада. Выдвинутая вперед рукоятка затвора. Ну, то есть у Арисаки на рядом, у Мосинкина подальше. Что усложняет, ну, как не то, что усложняет, сбивает прицел по перезарядке больше.
Угу.
У нас выступающий магазин. У японцев он утоплен в ложе приклада. То есть его невозможно повредить, допустим, случайным ударом. Но это все моменты, они на самом деле относятся к вкусовщине. То есть, считать оружие можно в принципе равноценным.
Угу.
То есть, рота, вооруженная винтовками Мосина, будет в огневом бою ничем не хуже рота, вооруженная винтовками Арисака. Ну, или практически ничем не хуже. И перестрелка в этом случае будет вполне себе равноценной. на вооружении наших ополченческих частей, которые, допустим, впоследствии сражались на Сахалине, была винтовка Бердана. Это предыдущая у нас. Она однозарядная, она в свое время великолепная была, но в русско-японской войне она уже полностью устарела. У японцев, так же, как и у нас, винтовок Арисака хватает только на строевые части и на резервистов. То есть, их не ландвер такое вот, ополчение, тоже вооружалось устаревшими винтовками. То есть, потом резервные дивизии у них с ними воевали. Это винтовки Мурата. Винтовка Мурата, она похуже, чем Арисака или Мосинка, но она ощутимо лучше Берданки. Ну, это, я говорю, опять же, части, так сказать, можно сказать, второй линии. Это то, что касается стрелкового вооружения. Можно вспомнить еще пулеметы, на самом деле. В начале войны пулеметов не было, ну, практически не было ни у нас, ни у японцев в зоне боевых действий. То есть, допустим, у нас в маньчжурской армии было 8 пулеметов. Это ни о чем. Японцы тоже начали боевые действия, в общем-то, без пулеметов. Во время войны насыщенность пулеметами сильно росла. У нас основной пулемет был – это пулемет «Максима», который у нас выпускался по лицензии фирмы «Виккерс». То есть, у него колоссальная огневая мощь, то есть, может вести огонь непрерывно, у него водяное охлаждение. Но он у нас располагался на достаточно, да не просто достаточно, на жутко громоздком, похожем на орудийном лафете. То есть, с высокими колесами, с большим щитком. То есть, это хорошо против папуасов, против хорошо вооруженной армии противника, это не здорово. У японцев использовался, при том стариноге, обычно пулемет Гочкиса. Либо образца 97-го, либо 1900-го года. Кстати, японцы у себя наладили его производство. Это довольно занятная конструкция, в которой не каждый сразу узнает пулемет. То есть, например, у них использовалась так называемая жесткая лента. То есть, по-настоящему надежно он стрелял только с использованием жесткой ленты.
Что это такое?
А это такая рамочка на 2,5 десятка патронов, которую сбоку вставляешь, отстреливаешь, вставляешь следующую. Отстреливаешь. То есть, этот пулемет из-за такого заряжания, а также из-за того, что у него было воздушное охлаждение, вести, ну, обеспечить такой шквал огня, как пулемет «Максим», не мог. Но он был гораздо легче, компактнее. И, что печально, у японцев их было гораздо больше. То есть, например, в сражении под Мокдайном у нас было 56 пулеметов, у японцев 200.
Ого.
Так вот, кроме пулемета «Виккерса», ну, кстати, вот у «Виккерса», кроме больших габаритов и очень большого веса, вот «Виккерс Максим», который у нас был на вооружении, был еще один очень большой недостаток. Дело в том, что наши купили лицензию в 97 году на выпуск этого пулемета, по которой фирме «Виккерс» за каждый выпущенный у нас на протяжении 10 лет пулемет отчислялось 50 фунтов стерлингов.
Неплохо.
Это примерно 500 рублей золотом.
Неплохо.
За каждый.
Крепко стояла фирма «Виккерс».
Очень. То есть, вот здесь как раз, учитывая, что производство пулемета постоянно нарастало, то есть, сначала оценили, что немного будет выпускаться, а тут на деньги попали очень солидно.
Отскакивая в сторону, а вот у красноармейца Сухова что был за пулемет?
У него был «Льюис». Это ручной пулемет Первой мировой войны. Это уже сильно более поздняя машинка.
Так, продолжим.
Так вот, но у нас, кстати, был еще и похожий на этот пулемет. Ну, то есть, как внешне не похожий, похожий по методу использования. У нас было закуплено для крепостей, вот привестницких крепостей Дальнего Востока, ружье пулемет Мадсена. То есть, казалось бы, вот его именно в войска нужно, но он был закуплен для крепостей. Угу. По сути, это именно ручной пулемет. То есть, он с кожухом, с сошками, сверху магазин. То есть, ну, классика жанра. Вот, собственно говоря, у нас таких два пулемета и было. «Виккерс Максим» и вот этот вот «Мадсен». Датский. Хороший пулемет, но совсем недостатки именно ручного пулемета. То есть, с него такой шквал огня, как и станкового, не обеспечишь такую точность огня. Это стрелковое оружие. То есть, его можно считать, в принципе, равноценным. По артиллерии. У нас основная пушка была, это пушка Буховского завода образца 1902 года. У японцев 75-миллиметровая пушка Арисака. Ну, калибр почти один и тот же, 75 мм и 76,2 мм. Но наша пушка относилось к тому, что называется скорострельное орудие. То есть откат по оси канала ствола, быстродействующий затвор. То есть наша пушка обеспечивала скорострельность достаточно легко, до 15 выстрелов в минуту.
Солидно.
Японская пушка была покомпактнее нашей, но откатывалась всем лафетом. То есть противооткатных устройств не имела вообще. Доступ к затвору достаточно неудобный и раздельное заряжение. То есть скорострельность 4-5 выстрелов в минуту.
Угу.
Плюс к этому наша пушка превосходила по скорострельности. То есть наша пушка била на 10 верст, японская на 7. Шрапнелью наша могла стрелять на 6-7 верст, японская на 4,5. То есть здесь наша пушка по огневой мощи превосходила японскую, можно сказать, в разы.
Угу.
Поэтому артиллерию можно считать гораздо более вот, полевой, совершенной. Но у японцев треть артиллерии – это были горные пушки. То есть те же самые пушки Арисака, чуть облегченные, которые разбирались и могли перетаскиваться на вьюках. Театр военных действий был достаточно гористым, особенно когда действия шли в Корее и в Восточной Маньчжурии. У нас горных пушек не было вообще. Это, кстати, было очень большим минусом, как показала практика. То есть у японцев есть горная артиллерия, у нас нет. С гаубичной артиллерией было плохо с обеих сторон. То есть у японцев она была хорошая, круповские пушки, но их было довольно мало. У нас она была и не очень хорошая, ее было совсем мало. У нас больше 7-й мортиры Гильгарда. Но вот я численность войск сообщал, да? Всех в Российской империи. Только на них было где-то 6 десятков таких мортир.
Небогато, да.
Так вот, ну, просто недооценивали гаубичную артиллерию. Считали, что все задачи может решить полевая артиллерия. Все задачи она решить не могла. Но в целом нашу полевую артиллерию, если на равнине, то сильнее наша, притом довольно однозначно. Если в горах, сильнее японская, потому что она там может действовать, а наша нет. Вот. Угу. Это то, что касается артиллерийского вооружения. Кроме того, у нас была вот, представлена на театре военных действий японцев крепостная и береговая артиллерия. То есть, вот в крепостях Порт-Артура и Владивосток у нас было довольно большое количество орудий. Например, в Владивостоке 169 береговых орудий. В Порт-Артуре, по-моему, 118, что ли, начало войны. При этом пушки были как новейших образцов, так и устаревшие. Устаревшие где-то 3/4 составляли. То же самое касалось, в общем-то, и крепостной артиллерии. У японцев в этом отношении было даже еще хуже. То есть, например, у них часть крепостной и осадной артиллерии была представлена бронзовыми мортирами. То есть, уже казнозарядными. Ну, короче, примерно такой артиллерии, которую наши воевали в русско-турецкую войну 1877 года.
Неплохо. Да.
Так вот. Но в чем японцам повезло, их крепостная артиллерия крепости от нас за всю войну ни разу не защищала. И береговая артиллерия от наших кораблей ни разу не отбивалась. То есть, их артиллерия в данном случае на прочность испытана не была. Скорее всего, она бы показала себя не очень хорошо.
Угу.
Но факт в том, что она и не потребовалась. Что касается флота. Российская империя имела флот гораздо более сильный, чем японский. Но он был разделен на три отдельных флота. То есть, у нас есть Балтийский флот, есть Черноморский флот и есть Тихоокеанский флот. И удар японцев, собственно, должен был принимать Тихоокеанский флот. Вот он по численности японцев не превосходил. Черноморский флот в силу статуса проливов вообще прийти на помощь не мог, а Балтийский должен был быть отправлен в составе, ну, в качестве второй Тихоокеанской эскадры. И новые корабли для него в основном еще только строились, а устаревшие, они недавно как раз прибыли с Тихого океана и проходили модернизацию и ремонт текущий. Что у нас из себя представляли корабли первой Тихоокеанской эскадры, то есть, которые должны были сражаться с японцами? То есть, Тихоокеанского флота, собственно говоря. Там у нас было 7 эскадренных броненосцев, из которых 3 несколько устаревших но вполне мощный броненосцы типа Петропавловск. То есть у них водоизмещение порядка 11,5 тысяч тонн. Броня, скажем так, еще несколько устаревшая, гарвеевская. Вооружение 4 орудия 305 мм и 12 орудий 152 мм, из которых 8 расположены в башнях. Ну, а главный калибр весь в башнях. Скорость хода этих броненосцев была 15-16 узлов. Это вот Петропавловск, Полтава, Севастополь. Два более новых броненосца, так называвшегося броненосца-крейсера, типа «Пересвет». Это вот «Пересвет» и «Победа». У них скорость хода 18 узлов, то есть они быстрее бегали. У них новая уже, более современная броня. Но сама толщина брони уменьшена, то есть 229 мм, ну, 9 дюймов. И при этом для того, чтобы обеспечить хорошую мореходность, большую дальность хода и высокую скорость этим кораблям, на них пошли на уменьшение главного калибра. То есть, если на Петропавловских 4 орудия 305 главный калибр, то здесь 4 орудия 254 мм. То есть, с 12 до 10 дюймов просели. Чтобы понятно было, что это означает, вес снаряда в 12-дюймовке 331 кг у нас был, а в 10-дюймовке 250 кг.
Существенная разница, да.
То есть, корабли сильно просели по огневой мощи. И кроме того, из-за очень высокого борта у них было очень много этого борта небронированного. То есть, то, что на броненосцах, в общем-то, основная броня идет по ватерлинии и бронирование артиллерии боевой рубки. Так вот, и было у нас два броненосца, построенных по новой программе, с вооружением, как у Петропавловского, собственно говоря, 4305 и 12152. Но со скоростью, как у Пересветов, 18 узлов. Это построенный в Америке Ритвизан и построенный во Франции Цесаревич. На свое время, то есть начало русско-японской войны, это одни из лучших кораблей в мире в своем классе. То есть при водоизмещении 12,5 тысяч тонн, ну, Цесаревич чуть за 13 тысяч ушел, они были хорошо бронированы, то есть довольно большая площадь бронирования. На Цесаревиче и толщина брони еще к тому же 250 мм максимальная. Полностью забронированная артиллерия среднего калибра. Вот приличная скорость хода. То есть, реально отличные корабли. То есть, для своего водоизмещения они просто прекрасны.
А что такое Ритвизан по-русски? Что
это такое? А дело в том, что это название не русское. Ага. Оно нам досталось в наследство от шведов. То есть, в свое время наш фрегат захватил шведский линейный корабль Ритвизан во время одной из войн со шведами, парусный еще, и вел состав нашего флота. Вот у нас ввели его в состав нашего флота. И он в боевых действиях отличился. И в результате имя стало наследоваться. Угу. Вот и все.
Не переводится?
Да как-то переводится, наверное. Я просто даже не интересовался. Так вот, тот Ритвизан и Цесаревич – это были прекрасные броненосцы. Но их было два прекрасных броненосца. Что было у японцев против семи наших броненосцев? У них было два строившихся еще во время Японо-Китайской войны броненосца Фуджи и Яшима. Они по схеме бронирования, по размещению брони, они очень близки к нашим броненосцам типа Петропавловск. То есть, броня чуть потолще. Угу. Сами они побольше на 1000 тонн. Вооружение даже чуть слабее. То есть, у них 4305 и 10 орудий 152. Плюс к этому артиллерия у них хуже размещена. То есть, не главного калибра, а размещены в барбетах, были прикрыты броневыми колпаками. То есть, не башня, как у нас нормальная, а барбетная установка. И после каждого залпа в сторону нужно было башню возвращать в диаметральную плоскость для заряжения. А потом снова поворачивать в сторону противника. Это при равной с нами скорострельности, да, в общем-то, равной с другими японскими ножницами, скорострельности теоретической, реальную скорострельность рубило в 4-5 раз. То есть...
Оригинальная конструкция, да?
Не, ну как, она позволяла сэкономить вес, обеспечить лучшую защиту, но за все нужно платить, правильно? Так вот, но правда, достоинствами этих кораблей было, что у них была неплохая мореходность, и главное, они развивали скорость Фуджи 18 узлов, а Яшима 19 узлов. То есть, они бегали быстрее, чем Петропавловск, ага. Заметно. И было 4 броненосца следующего поколения. То есть, уже с другой системой бронирования, с нормальными уже артиллерийными установками, которые заряжаются вот, в любом положении к горизонту. То есть не нужно поворачивать башню в диаметральную плоскость. Так вот, это три броненосца практически одинаковых по своей конструкции. Хацуси, Шикишима и Асахи. И один несколько выделяющийся, более поздний, это Микаса, который стал флагманом Тога. Ну, там просто учли то, что делалось в предыдущих броненосцах, и несколько улучшили систему бронирования и поставили новые артиллерийские установки. То есть, если, допустим, наши броненосцы все имели скорострельность порядка, ну, вот максимальную скорострельность порядка одного залпа в минуту, японцы тоже, ну, кроме Фуджи и Ишима, у которых меньше было, то Микаса мог делать два залпа в минуту. Ну, вернее, как, чуть меньше. У него время перезарядки 38 секунд. При этом японские броненосцы, вот эти более новые, имели еще и более сильное противоминное вооружение. То есть, у них было не 12, а 14 орудий 152 мм. Достигнуто было японцами очень простым путем. Их броненосцы были крупнее. То есть, если, допустим, наш ретвизан 12,5 тысяч тонн, то Микаса 14,5 тысяч тонн. Ну и все японские броненосцы, они строились в Англии.
Круто. Я-то только подумал, что они там технологии развивали.
Нет, они развивали, но просто они к русско-японской войне еще не успели достаточно уровня развить. А у нас вот 5 броненосцев своих, один в Америке построен, один во Франции. Так вот, здесь как раз чем было интересно, во время этой войны удалось сравнить две давно конкурирующие школы. Это французскую и английскую.
Что показало?
Да, показало, в общем-то, что корабли с обеих сторон достойны. То есть против друг друга рубились на равных. При этом царевич наш был поменьше все-таки, чем японские броненосцы новые. Следующим классом после броненосцев у нас шли броненосные крейсера. Вот здесь картина была для нас гораздо хуже. То есть у нас было 4 броненосных крейсера на начало войны, у японцев 6. У японцев 6 кораблей были примерно однотипными. То есть это броненосные крейсера типа «Осама». То есть различий между ними было немного. Первые два «Осама» и «Такива» они строились сначала для Чили во время гонки вооружений между Чили и Аргентиной. Так как страны замирились, то японцы «Осаму» и «Такиву» перекупили. И заказали еще два таких же корабля, ну, с более совершенной броней. Не двух, а трехтрубными. Также в Англии, как «Осама» и «Такива» строились. И два построили, соответственно, во Франции и в Германии. «Адзума» и «Якума». Те несколько отличались по внешнему виду, но характеристики у всех были примерно одинаковые. То есть, скорость 20-21 узел.
Бодрые.
Бодрые. Броня 178 мм бортовая. Башни и казематы 152 мм и вооружение 4 орудия 203, 14 орудий 152 у кораблей английской постройки и 4 203, 12 152 у французской и немецкой постройки. То есть получилось такое довольно однородное соединение из 6 броненосных крейсеров. По сути, почти однотипных. У нас самым старым был броненосный крейсер «Рюрик», который создавался как истребитель английской торговли. То есть огромный, очень мореходный, с очень большой автономностью корабль. Гораздо крупнее, чем японские крейсера. По водоизмещению, кстати, он превосходил их не так, чтобы сильно, пару тысяч тонн. Но по визуальным размерам он был намного больше. Вот у него скорость хода была 18,5 узлов. То есть сильно меньше, чем у японцев. И вооружение 4 орудия. 203, 16, 152 и 6 орудий 120. Казалось бы, очень мощное вооружение. Но дело в том, что если у японцев 4 орудия 203 расположены были на броненосном крейсере, это носовая и кормовая двухорудийные башни, то на том же самом «Рюрике» это как на «Авроре» за щитами пушки, которые расположены по бортам. То есть в бортовом залпе у японцев 4 орудия 203, у нас 2. Следующий, более новый крейсер у нас, «Россия», развивал скорость уже 19 узлов, с половиной даже, и имел примерно такое же вооружение, то есть 4, 203 и 16, 152. Но опять же, башен не было, то есть Артиллерия располагалась в казематах и за щитами. Последний из этой серии – крейсер «Громобой». Такое же вооружение, как у России. Скорость возросла до 20 узлов. Более новая, более тонкая, но больше площади броня. Но при этом, опять же, артиллерия в казематах. То есть башен нету. Соответственно, все эти наши крейсера были обречены на бортовой залп из двух орудий 203 мм при наличии четырех орудий. Эти корабли были именно все океанскими охотниками. Они были здоровые. То есть, допустим, если самый 9,5 тысяч тонн водоизмещения, вернее, 9800, то громобой у него 12,5 тысяч тонн. Он как броненосец размером. То есть у нас именно быстроходные океанские рейдеры огромные, а у японцев это получается просто как бы более маленькие, более компактные, более шустрые броненосцы. То есть в артиллерийском бою японские корабли сильнее. На коммуникациях, конечно, там картина другая. То есть там мореходность и дальность хода выходит на одно из первых мест. Тут наши крейсера были вне конкуренции. И был один крейсер у нас нового поколения, построенный во Франции крейсер «Баян». Хорошее название, кстати. Так вот, он был меньше, чем японские и чем остальные наши крейсера. Имел скорость 21 узел, имел 203-миллиметровую броню, то есть был хорошо бронирован. Но вооружение у него было всего лишь два орудия 203 и 8-152. Правда, на этот раз пушки 203 были в однорудийных башнях бронированных, то есть размещены хорошо. Но по весу залпа он японским броненосным крейсерам уступал почти в два раза. И, кроме того, он, конечно, был достаточно совершенен, но он был один. И вот если у нас в Порт-Артуре находилось 7 броненосцев, и вот с ними броненосный крейсер «Баян», то вот броненосные крейсера «Рюрик России» и «Громобой» они были во Владивостоке. То есть отдельно базировались, потому что не предназначались для действий совместно с эскадрой в одном строю. Ну, то есть из-за больших размеров и не очень удачного размещения артиллерии. Дальше картина становится еще занятней. Бронепалубные крейсера. У нас было 7 бронепалубных крейсеров на Тихом океане, из которых 5 относятся к первому рангу и 2 ко второму рангу. Ну, разница в чем была, собственно говоря. Крейсера первого ранга у нас имели 6-дюймовые орудия, то есть 152 мм. Ну, вот, самый известный у нас, в принципе, крейсер первого ранга того времени – это «Аврора». Там, кстати, два однотипных с ней крейсера и находилось. «Диана» и «Паллада», то есть из той же самой серии. А второго ранга крейсера они имели калибр 120 мм. То есть это в два раза более легкий снаряд. Что у нас себе представляла эта подборка? Ну вот «Диана» и «Паллада», над ними у нас даже моряки в какой-то мере издевались. То есть как называли, во-первых, и «Дашка» и «Палашка». А во-вторых, офицеры смеялись, что от обычного трансатлантического пакетбота крейсера типа «Диана» отличаются некоторым количеством 6-дюймовых орудий относительно тихоходностью. То есть эти крейсера имели скорость 19 узлов, вооружение 8 орудий 152 мм. При этом были здоровые. Но вот просто вот даже сравнение, по-моему, в прошлый раз его даже упоминал, да? Если сравнить «Варяг» и «Аврору». 19 узлов у «Авроры», 23 узла у «Варяга». 8 орудий 152 у «Авроры», 12 орудий 152 у «Варяга». 3700 миль дальность плавания у «Авроры», 6000 миль дальность плавания у «Варяга». И при этом водоизмещение «Авроры» немножко больше «Варяга». И они ровесники по постройке.
Прикольно.
Ну вот, это насколько просадку давало наше судостроение чисто из-за отставания по технологиям. Так вот, вот два крейсера первого ранга у нас были не очень. Три других были отличными. То есть они строились вот по новой программе, 12 орудиями 152. Угу. Все развивали скорость 23-24 узла. Все были достаточно хорошо защищены, с большой дальностью плавания. То есть отличные корабли. Один был построен в Германии фирмой Круппа, это «Аскольд». Он, кстати, очень характерно выделялся, он пятитрубный. Один был построен фирмой Крампа, четырехтрубный «Варяг». Угу. И самый лучший среди них был крейсер «Богатырь», построенный немецкой фирмой «Шихау». он был трехтрупным. У него даже артиллерия и часть располагалась в бронированных казематах, а часть в бронированных башнях. То есть, не чета и «Авроре», и «Варягу». Так вот, это у нас 5 кораблей первого ранга. А во втором ранге у нас было 2 корабля. Один из них – это крейсер «Навик», который имел довольно слабое бронирование, ну, как, в общем-то, у всех крейсеров второго ранга.
Угу.
Довольно слабенькое вооружение, 6 орудий 120 мм. Но он был самым быстроходным на тот момент крейсером в мире. Он развивал скорость 25 узлов.
Ого.
И должен был служить эскадренным разведчиком. То есть, корабль был, ну, я бы сказал так, для своих задач великолепный. Ну, самый быстроходный крейсер в мире – это самый быстроходный крейсер в мире. Второй у нас построили чисто по династическим связям. Крейсер «Боярин». Он чуть-чуть больше «Навика», тоже 6 орудий 120 мм, создался для тех же задач, но скорость имел 22 узла. Ну, его строили такие известные судостроители, как датчане.
Угу.
То есть, я вообще про серьезно как-то про датские корабли особо на экспорт не слышал. Ну, там просто Российская империя решила помочь Дании, датскому королевству, в связи с тем, что королева, вернее, императрица-мать у нас датчанка, датская принцесса.
То есть, дорого стоили корабли?
Ну, вот броненосец стоил в то время эскадренный, вот типа Петропавловск, порядка 10 миллионов рублей. Крейсер «Варяг» стоил 6 миллионов рублей. Эсминец в то время стоил от 300 до 500 тысяч рублей.
Угу.
То есть, вот где-то такие цены.
Дорогие.
Дорогие. А если учесть, что боекомплекта 2 корабля стоит как треть корабля. Плюс к этому эксплуатация дорогая.
Недешевое развлечение.
Недешевое.
Да.
Ну, вот крейсер «Рюрик», допустим, обошелся нам, по-моему, в 10 миллионов рублей, который броненосный большой.
Угу.
У японцев бронеплавных крейсеров было аж 12 штук. Но, правда, у них не было ни одного крейсера первого ранга. То есть, у них все бронеплавные крейсера были мелкими. Вернее, как один из них даже был броненосным чего-то, но это был самый мелкий японский крейсер, но у него был броневой пояс. На этом его достоинства заканчивались. Часть кораблей у них была достаточно старых, но они все их старательно модернизировали, заменяли артиллерию на новую.
Угу.
Вот старый у них был это «Идзуми», который строился для Чили еще в 1883 году, то есть древней нашего «Рюрика». Потом на «Нива» «Токачиха» строились, тоже давно очень, но их перевооружили. «Чиоды» перевооружили, поменяли котлы, машины, то есть всю начинку меняли в корабле. А лучшими у японцев были построены в Англии крейсер «Иошина», который еще в Японо-Китайской войне участвовал, но при этом имел скорость хода 23 узла. То есть у него 4 орудия 152 мм и 8 орудий 120. И затем японцы построили в Англии, опять же, крейсер «Такасага». Они все крейсера практически строили по эльзвигским проектам. Это, собственно, фирма Армстронга в Англии. То есть корабли маленькие, компактные, но очень быстро бегали с очень мощным вооружением. Правда, за это приходилось платить и обитаемостью, и мореходностью, и дальностью плавания. Но вот именно как артиллерийские платформы, они такие довольно бодрые были. И вот крейсер «Такасага», который был лучшим крейсером японского флота на начало войны, вот, из бронеплавных, у него водоизмещение 4200 тонн, то есть он в полтора раза меньше, чем «Варяг», угу, по водоизмещению. А вооружение 2 орудия 203 мм, то есть как на броненосных крейсерах,
угу,
и 10 орудий 120 мм. Довольно толстая броневая палуба с толстыми скосами и скорость 23 узла. И примерно такими же характеристиками обладали, но были чуть покрупнее. Это построенные в Америке по такому же техзаданию. На той же, кстати, самой фирме «Крампа», где и «Варяг» строился. Крейсера «Читози» и «Касага». То есть, японских крейсеров было больше, но они были меньше. И таких кораблей, как наши, вот лучшие броненосные, бронеплавные крейсера, Вот, типа Аскольд, Варяг, Богатырь. Такого у них вообще не было. То есть здесь у нас качественное превосходство было абсолютно, потому что у нас есть этот класс кораблей, а у японцев его нету.
Угу.
Дальше у нас идут.
А корабли, вот скажи, пожалуйста, для чайников. Корабли, они для чего? Для того, чтобы друг друга топить или для того, чтобы по берегу лупить?
Здесь зависит от классов. Дело в том, что сначала нужно разобраться, для чего служит флот. Флот служит для того, чтобы захватить господство на море и использовать это господство в своих целях. Ну, допустим, была у нас Крымская война, да? После того, как наш флот затопился в Севастополе, да? Англичане и французы где хотели, приходили, что хотели, обстреливали, где хотели, высаживали войска, правильно? А нам приходилось защищать побережье, везде строить береговые укрепления, пытаться хоть как-то отбиваться. Плюс к этому они ведут свою морскую торговлю, а мы нет.
Угу.
То есть флот обеспечивает огромное преимущество той стране, которая имеет более сильный флот, который флот захватывает господство на море. А вот что делают конкретные классы кораблей? Броненосцы, они нужны в первую очередь для уничтожения в артиллерийском бою любых классов вражеских кораблей. Поэтому у них толстенная броня, угу. очень мощная артиллерия, но они самые дорогие, самые большие, и их не так уж и много. Крейсера – это многоцелевые корабли. То есть они должны и уничтожать все классы кораблей вражеских, кроме броненосцев. С броненосцем крейсер тягаться обычно не может. Так вот, в артиллерийском бою, но плюс к этому они должны вести разведку при эскадре, дальнюю разведку, совершать набеговые действия на вражеские берега, выходить на коммуникации, топить вражеские транспорта, защищать свои коммуникации. То есть это многоцелевой корабль. Обычно крейсера чуть побыстрее бегают, чем броненосцы, гораздо хуже, но все равно мощно защищены, и гораздо хуже, но все равно мощно вооружены.
Угу.
Так вот, имеют обычно несколько большую автономность. Следующий класс – это миноносцы. А, ну, кстати, крейсера, они, кстати, из-за того, что вот есть специализация в разные задачи, то есть под что больше, они вот как раз вот броненосные крейсера и крейсера первого ранга, они для того, чтобы больше мочить противника, поэтому ага. самые большие, самые сильные, но могут решать и остальные задачи. Второго и третьего ранга, они для того, чтобы как раз-таки бегать разведчиками, там, вражеские миноносцы гонять, там, для таких задач. Но поэтому они поменьше, послабее и подешевле. Дальше эсминцы и миноносцы. Собственно говоря, эсминец – это эскадренный миноносец, то есть просто более крупный. Это корабли, названные в честь своего основного вооружения, в честь торпеды, то есть самодвижущиеся мины.
Угу. И я все время думал, что ж такое.
Да. Да. Так вот, они отличались маленьким силуэтом, чтобы сложнее было попасть, а высокой скоростью, ну, насколько получалось, полным практически отсутствием бронирования. Маленькой мореходностью, маленькой автономностью. Но эсминцы, они могли еще в открытом море действовать. Мелкие миноносцы, они так, для прибрежных действий тут строго. Ну, почему эскадра называется? Он сможет эскадру сопровождать в море. Так вот, у них основное вооружение вот как раз торпеды. То есть, миноносец, допустим, наш стандартный, наверное, имел два торпеды и пару маленьких скорострельных пушек. И скорость где-то 20-24 узла. А эсминцы у нас имели водоизмещение уже как не 100, 150 тонн, как миноносцы, а от 250 до 350 тонн. И скорость 24-26 узлов. И вооружены были одной пушкой 75 мм, тремя пятью малокалиберными пушками и имели обычно по 2-3 торпедных аппарата.
Угу.
Притом более тяжелых, с более крупнокалиберными торпедами. То есть уже довольно серьезная угроза для вражеских кораблей. Вот эсминцев у нас было 24 на начало войны, у японцев 19. Миноносцев у нас было 10 штук, а у японцев десятка 3. То есть довольно много. Ну и там дальше минные заградители, вспомогательные крейсера и так далее. Это в принципе уже не сказывается на мощи флотов.
Угу.
То есть именно поэтому вот эсминцы, миноносцы, крейсера и броненосцы в это время относились к так называемым основным классам. По ним мерилось соотношение сил. И вот здесь получается какая картина? Что у нас было примерное равенство с японцами по броненосным силам. Ну, то есть броненосных кораблей у японцев больше, но в основном за счет броненосных крейсеров, а броненосцев эскадренных на один меньше. По бронепалубным крейсерам у японцев уже довольно заметное численное превосходство. А по легким силам, по минным силам, у них превосходство уже почти двойное. Учитывая, что Япония находится с нашими крепостями на Дальнем Востоке рядом, угу. превосходство в легких силах было достаточно неприятным. Но гораздо неприятнее здесь было другое. У нас часть сил находилась больше в Порт-Артуре, в Желтом море, а меньшая часть в Владивостоке, в Японском море. А между ними находилась Корея, которая выступала таким огромным мысом между этими двумя базами. То есть взаимодействовать наши силы флота практически не могли. А у японцев основная база была четко напротив южной конечности Кореи – Симоносеки. Угу. Ну, вернее, две базы – Симоносеки и Сасеба. Основной был Сасеба. Но они рядом находились, и оба находились напротив южной конечности Кореи. То есть им удобно было действовать и против Порт-Артура, и против Владивостока. И силы им разделять было совершенно необязательно. Это вот то, что касается соотношения сил на море. Ну и так как мы в Японии не воевали, то японские крепости можно не упоминать. А у нас на Дальнем Востоке находилось две первоклассных крепости. Первоклассные – это не образное красивое название, а это просто именно крепости первого класса, официальные. Они так назывались. Это Порт-Артур и Владивосток. Владивосток был уже полностью достроен. Порт-Артур находился как... Вроде бы в довольно высокой степени готовности, но по основным новейшим укреплениям, вот по фортам и внешним укреплениям, он был готов достаточно слабо. То есть Куропаткин в 1903 году докладывал, что крепость полностью готова, может сразить любой штурм. Но вот в тот момент, когда он докладывал, у нас из 6 фортов полностью готов один и частично готовы 2. А из 5 укреплений долговременных, вот, которые такие, немножко не до форты, полностью готовых 0, частично готовых 2. Например, форт номер 6 в это время был даже не размечен на местности.
Сильно.
То есть, просто было известно на карте, где он будет стоять. То есть, вот такой момент. И, например, начало боевых действий в Порт-Артуре на сухопутном фронте стояло 8 орудий.
Небогато.
Из положенных почти 400. Ну, вот Владивосток в этом плане был гораздо более хорошо готов, но тоже не на 100%. Но крепости были достаточно мощные, и с Порт-Артуром японцам потом пришлось повозиться. Вот, собственно говоря,
что-то
с чем стороны подошли к войне.
Что-то как-то мы не очень активно китайцев грабили, крепость нормальную поставить не могли.
Что-то да нет, поставить-то могли. Угу. Но картина как... Ну, у вас здесь есть вот стадион этот, да? «Зенит».
«Арена».
Да. Технологии не позволяют построить.
Миллиард за миллиардом, да.
Вот в Порт-Артуре то же самое. Mm-hmm. Воруют. Mm-hmm. То есть, отчет по отчетности все хорошо. На месте нету.
Немедленно вспоминается на Кубе, в гавани. Там крепость какая-то супер-дупер испанская. Mm-hmm. Обошлась в такие деньги, что когда королю Филиппу в Испании сказали, во сколько встало, тот закричал, дайте мне подзорную трубу. За такие бабки ее отсюда должно быть видно.
Ну, вот с Порт-Артуром в значительной мере было примерно так же. Более того, там воровство было потрясающе в каком плане. Там, например, воровали постоянно цемент. Угу. Из-за этого в растворе цемента было мало, песка было много. То есть...
Все знакомо, да.
Да, отмечались моменты, что типа руками можно отломить кукол цементного каземата, ну, бетонного каземата. То есть, этого хватало. Воровство было при этом не только при строительстве крепости, воровство было, в принципе, везде. Угу. Кроме того, странная оценка была того, как нужно подходить к подготовке к войне. Например, Куропаткин отмечал, что японцы они плохо готовы, потому что они бездуховны. То есть они учатся любить родину, императора и сражаться. А надо, чтобы еще были высокодуховная поддержка. И поэтому на деньги военного ведомства, которых, в общем-то, и так постоянно впритык было, то есть у нас тормозилась и постройка крепостей, постройка дорог и постройка кораблей, нехватки финансов постоянной. Вот Куропаткин построил 52 церкви на деньги военного ведомства, не на деньги синода.
Молодец.
Ну, надо.
Ну, то есть, совершенно очевидно, все были православные, все были честные люди.
Да, вот Куропаткин с этим очень серьезно носился. И Последний момент, который хотелось отметить, это по поводу взрывчатки и снарядов. Дело в том, что есть много занятных мифов о том, что у японцев была чудесная шимоза.
Шимоза, да.
Да. Так вот, шимоза – это всего лишь японский вариант лидита. Это пикриновая кислота, то есть один из вариантов высокобризантной взрывчатки.
Угу.
Она не так, чтобы сильно отличается от использовавшегося в русской армии флоте влажного пироксилина. То есть, который тоже высокобризантная взрывчатка. В этом отношении у нас ситуация была не хуже, чем у японцев. В какой-то мере даже лучше. Японцы чаще использовали боеприпасы с дымным порохом, чем мы. То есть, у нас пироксилина хватало вроде бы на все.
Угу.
Так вот. И второй момент, это потом серьезно, так сказать, у нас чуть ли не причиной поражения в войне его объявляли многие. У нас были более легкие снаряды, чем у японцев. То есть, допустим, 12-дюймовый снаряд на японском броненосце весил 380 килограммов.
Солидно.
А наш весил 330. На самом деле, с чем это было связано? Это было связано как раз-таки с тем, что пробил в свое время адмирал Макаров, когда был начальником артиллерийского управления флота. Он исходил из небольших дистанций боя и предложил облегчить снаряды, чтобы обеспечить большую начальную скорость и большую настильность траектории на коротких дистанциях. То есть, чтобы снаряд с большей вероятностью попадал в цель и лучше пробивал броню.
Угу.
Но так как дистанции боя к русско-японской войне возросли, то это вышло боком. Потому что более легкий снаряд уже не точнее попадает в цель, а разрушение приносит ей уже меньше. Так вот, на самом деле это было достаточно несмертельно. Так вот, а со взрывами там какая проблема была? Почему нас любят рассказывать, какая крутая была у японцев шимоза? Дело в том, что у нас были, по сути, только бронебойные и полубронебойные снаряды на флоте. То есть, наши снаряды все рассчитывались на то, чтобы взорваться, пробив преграду. На это же рассчитывались наши взрыватели. А у японцев взрыватели часто использовались мгновенного действия. То есть, у нас двухкапсульный взрыватель Бринка, у них взрыватель Имаджина. Так вот, ихний взрыватель срабатывал часто даже при ударе о воду. Поэтому круто, все взрывается, спецэффекты, как в голливудском фильме. И при этом у японцев снаряды с тонкими стенками и со стенками потолще. То есть, фугасные и полубронебойные. А у нас со стенками потолще и со стенками совсем толстыми. То есть, полубронебойные и бронебойные. Поэтому эффекта от наших взрывов намного меньше. Но воздействие по цели, в принципе, все зависит от цели, как попало. Наши снаряды были, в общем-то, не менее эффективны, чем японские. То есть, здесь вот, легенда с тем, что мы проиграли из-за плохих снарядов, она, ну, мягко говоря, нужно было какое-то оправдание найти. То, что потом наши сделали очень длинные и очень тяжелые снаряды в Первую мировую войну, а выиграть все равно не помогло.
Не в снарядах дело, видимо, да?
Не, ну как, у нас снаряды были неплохие. Просто нужно было их правильно использовать, как и любое оружие. Ну вот, собственно говоря, картина. У нас огромная армия, более многочисленная, чем у японцев флот. Но на Тихом океане наши силы сухопутные в несколько раз меньше японских, а флот примерно равен японскому. У нас более разношерстный флот и с большим процентом тихоходных кораблей. У японцев в этом отношении картина получше. Ну, если не брать их китайские трофеи. Так вот, и самое главное, у японцев практически однотипные и с примерно одинаковой скоростью довольно высокие броненосцы и броненосные крейсера. У нас здесь гораздо больше разнобой. А в сухопутных войсках у нас качественное отставание от японцев только в том, что у нас нет горной артиллерии. А у японцев отставание в том, что у них гораздо хуже полевая пушка.
Угу.
Вот. Это то, с чем в плане соотношения сил и в плане вооружений мы пришли к русско-японской войне.
Обо что дальше? Уже начало войны и как все прошло? А,
да, и еще думал, что мы за один либо два ролика поговорим о самом ходе войны.
Угу.
То есть, как шла война.
Ясно. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.